Международная панорама.
В эфире «Международная панорама». С вами Дмитрий Сабов, журнал «Огонек». Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Афганистан на двоих. Американцы готовятся покинуть страну, в которой останутся де-факто два президента. Устоит ли конструкция? Стена и немцы. Юбилей века. Продолжаем разговор о том, как 25 лет назад пала Берлинская стена и что из этого вышло для Германии и для Европы. Сегодня о том, как ГДРовская перестройка обернулась воссоединением Германии. Править Афганистаном едва ли не самое опасное дело в мире. Из многочисленных королей и президентов, которые правили в этой стране за последний век, лишь один умер в своей постели, оплакиваемый благодарными подданными – король Захир-Шах. Правда, и того свергли и выгнали из страны, прежде чем наградить утешительным титулом отца нации, так вышло, что в его правлении в 1970-е элита Афганистана вдруг увлеклась строительством социализма, как потом выяснилось, совсем ненадолго. Одним словом, королю повезло, со всеми прочими правителями было хуже. Как правило, их убивали, а выжившие оседали в изгнании. Какая же участь ждет теперь сразу двух глав исполнительной власти, которых получил Афганистан после затяжных выборов, организованных под надзором американской армии по рецептам американских освободителей? Угадать трудно, но вот что будет непросто, ясно. В отсутствие американцев, которые готовятся покинуть страну, как когда-то 40-я советская армия, двухглавой стране как раз единства может и не хватить. О том, как скажется эта модель на войне и мире в регионе, и о том, почему она вдруг понадобилась, наш эксперт по этому горячему региону Евгений Пахомов, несколько лет проработавший в нем в качестве корреспондента РИА Новости, ныне агентство «Россия сегодня». Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Президентские выборы в Афганистане завершились конструкцией для Востока непривычной, а попросту говоря, разделом власти на двоих. Это действительно непривычно для Востока, где как бы в почете сильные властные личности, которые ни с кем власть не делят. Насколько такая конструкция имеет шанс быть устойчивой в стране, которая воюет, если не ошибаюсь, 35 лет?
На самом деле эта конструкция, сложившаяся в Афганистане, вызывает много вопросов. Действительно такой диумвират, в общем, совершенно не свойственный этой стране. Но ведь появился он даже не для того, чтобы как-то определить политику Афганистана на следующие 5 лет. Главная его проблема в том, что эта конструкция сложилась в результате внутренних договоренностей между различными политическими силами Афганистана и Соединенными Штатами. Полагаю, что главная цель этого доумвирата была решить проблему вот сейчас, поскольку, как известно, войска западного контингента должны покинуть страну в ближайшие месяцы. И, кроме того, Соединенным Штатам необходимо было срочно подписать документ, который позволял бы определенному контингенту американских сил оставаться в Афганистане. Предыдущий президент Хамид Карзай такой документ подписать отказывался. И поэтому нужно было что-то срочно сделать. К тому же затянувшийся вакуум власти почти 5 месяцев привел к тому, что стала поднимать голову вооруженная оппозиция в лице талибов и других сил, выступающих против Кабула. А потому это, в общем, как считают многие, просто временное решение, призванное решить вот текущие необходимые задачи. Что будет дальше, пока никто загадывать не берется. Но и мало кто сомневается, что это правительство вряд ли будет сильным и устойчивым.
То есть говорить о том, что эта конструкция надолго и именно такое распределение власти в Афганистане в чьих-то интересах надолго, как бы вы основания не видите?
Ну, начнем с того, что конструкция получилась следующая. Получился президент, которым стал Ашраф Гани Ахмадзай, и получился премьер-министр, которого зовут Абдулла Абдулла.
При этом, если не ошибаюсь, по Конституции поста премьер-министра в Афганистане нету.
Совершенно верно. Пост премьер-министра был отменен в 2002 году по новой ныне действующей Конституции Афганистана. И, в общем, очевидно, что просто этот пост дали Абдулле Абдулле, чтобы уговорить его не хлопать дверью и остаться во властной структуре, потому что он был не согласен с итогами выборов и даже пообещал организовать в Афганистане собственное, как он его называл, настоящее афганское правительство, что грозило расколоть страну и вообще напомнило ситуацию 90-х годов, когда страна фактически распалась на анклавы, которые контролировали различные полевые командиры. Именно поэтому ему предложили некую властную должность, которой нет даже в Конституции. И, может быть, смена Конституции будет как-то вот по ходу сделана в ближайшие месяцы. Ожидается, что, может быть, вырастет роль парламента. В следующем году предстоят парламентские выборы, и тогда, может быть, этот орган в глазах афганцев будет более легитимным. Но вот эта ситуация ситуация, она, в общем, мало кого устраивает. И в самом Афганистане, и в афганском правительстве, и даже в афганской оппозиции.
Ну, а насколько можно рассуждать вот в терминах парламентская власть, демократическая оппозиция, там, борьба на выборах, в ситуации, когда противостоят друг другу, если не ошибаюсь, племенные вожди? Ашраф Гани Пуштун и племя отражено в его собственном имени, как я понимаю, а его оппонент является таджиком.
Да, действительно это так. Но, в общем, я так понимаю, замысел был таков, чтобы соблюсти, во-первых, определенные внешние признаки демократии, а во-вторых, все время об этом говорит афганская власть, уже второй срок подряд, об этом много раз говорил Хамид Карзай, что он опирается на традиционную для пуштунов такую племенную демократию, поскольку в Афганистане есть традиция джирги, то есть такого собрания старейшин, вождей, влиятельных людей, которые принимают решения коллективным голосованием, мол, воспринимайте это так, воспринимайте это как такую форму традиционной афганской демократии. Проблема в том, что пока, в общем, вот существующая ныне афганская власть, она не ушла от племенной демократии, но к современной какой-то развитой демократии еще не пришла. Угу. Очевидно, для этого потребуются те 10 или, по последним данным, 12 тысяч американских солдат, которые останутся в Афганистане.
Да, вообще, насколько серьезен тот контингент, который вот будет прикрывать как ширма эта конструкция?
Ну, на самом деле, он, конечно, не столь силен, как тот, что был. Было более 100 тысяч военнослужащих западных сил. Очевидно, этот контингент будет, в общем, находиться в Кабуле и контролировать территорию столицы и близлежащих территорий. Собственно, что ставят Соединенные Штаты теперь? У них остается один, на самом деле, очень важный и в Афганистане очень эффективный рычаг власти – это деньги. Именно Соединенные Штаты распределяют средства, и за эти средства очень многие готовы побороться, и за эти средства очень многие готовы поиграть по их правилам. Не случайно стоял вопрос о том, какие деньги нужно выделить Афганистану после ухода западных сил. И Карзай назвал цифру, кстати, в 2 миллиарда долларов ежегодно. Это, подчеркну, не на весь Афганистан, а это только те средства, которые должны будут даваться кабинету. Ну, как бы на какие-то его нужды, там, на строительство школ, дорог, там, на поддержание инфраструктуры страны, вообще на работу кабинета. А говорят, что эта сумма может быть даже увеличена. Собственно, это то, чем Соединенные Штаты намереваются, так сказать, продолжать влиять, сохранить как свой рычаг влияния в Афганистане. А вот 10 тысяч солдат – это, конечно, обеспечение безопасности центральных властей.
Понятно. Ну, теперь к той стороне, которая не принимала никакого участия в этих выборах, к талибам. Они-то какую позицию занимают по отношению ко всей этой замысловатой конструкции?
На самом деле, вот в эти месяцы, когда в Афганистане существовала такая неопределенность, шла такая очень активная подковерная борьба, в том числе и контакты были между различными представителями кабульских властей и талибами. Движение «Талибана», оно, в общем, не едино. Это такая некая зонтичная структура, которая прикрывает под собой или включает в себя целую группу различных отрядов, разных полевых командиров, которые признают единую власть талибского лидера Муллы Омара. Это если говорить об афганских талибах, потому что есть еще и пакистанские, там несколько своя история. Так вот, в общем, они официально не признали этой власти. Официальные представители талибов, с которыми связываются журналисты, в том числе пакистанские, не устают повторять, что они считают эти выборы нелегитимными, что они считают неправильными выборами, которые проходили в условиях, когда в стране находятся иностранные войска. И более того, они считают, что вот эта вот конструкция, которая была создана с двумя главами, с двумя новыми лидерами, президентом и премьером, что она была придумана в Вашингтоне, а потому с ней соглашаться нельзя. Это не выбор афганского народа. Вот что они подчеркивают. Они постоянно дают понять, что новое правительство не выбор афганского народа. При этом они сами скромно забывают, что тоже пришли к власти силой, и их тоже, в общем, строго говоря, никто не выбирал. Однако, тем не менее, есть данные о том, что ряд полевых командиров все-таки на контакт с новыми властями пошли в обмен на определенные обещания. Насколько это будет важно, покажут ближайшие месяцы, когда иностранные солдаты уйдут.
К 25-му юбилею падения Берлинской стены столицу Германии обещают разделить заново. Правда, на сей раз речь о перформансе. С помощью фонариков, которые сначала зажгут, потом выключат, миру и немцам напомнят о том, как все это было четверть века назад, когда в одну страну влились два очень разных народа. Сейчас, когда после объединения двух Германий прошло примерно столько же времени, сколько эти две Германии прожили порознь, самое время и нам вспомнить, как это было. Наш собеседник – журналист Виктор Агаев, переживший все эти исторические перипетии непосредственно в Германии.
то, что никто, в общем-то, и не думал ни о каком объединении, этот вывод можно сделать из лозунга. Лозунг тех дней и лозунг до примерно начала декабря, середины декабря, этот лозунг был «Народ – это мы». И только потом он заменился на другой лозунг «Мы – один народ». Казалось бы, очень похоже, но смысл первого лозунга заключался в том, что нефига говорить от нашего имени «Народ – это мы, спросите нас, чего мы хотим, не надо за нас все это решать». Вот это
То есть это перестроечный лозунг, по сути, в духе того, что происходило в Советском Союзе.
Именно.
Скажите, Виктор, а вот... Извините, что перебиваю, но вот возвращаясь к тому моменту, который вы определили, стена пала под лозунгами «Народ – это мы», то есть как бы еще какая-то самость присутствовала. А как произошло это перетекание в то, что надо стать такими, как западные немцы? Вот какой момент, точка рождения этой единой страны, для которой, как я понимаю, ни кадров, ни финансов, ни ресурсов не было, поскольку все было спонтанно?
Да, совершенно правильно. Здесь вот этим вот спусковым механизмом, таким запалом стал Горбачев, да. И дальше, поскольку после перестройки, как только эта перестройка стала раскручиваться, одним из первых режимов социалистических, который рухнул, был режим Венгрии. И поэтому весь 89-й год, весь с 1 января, с января 89-го года начинается разрушение социализма и коммунистического режима, коммунистического господства в Венгрии.
Если, простите, если я правильно помню шутку того времени, Венгрия называлась самым веселым бараком соцлагеря.
Ну да. Но к маю 89-го года уже ситуация настолько, так сказать, становится совершенно пестрой, коммунистическая партия больше ничем не управляет, все совершенно свободно, и руководство Венгрии решает открыть границу с Австрией.
Угу.
И 2 мая...
Нейтральная, если я правильно помню, тоже.
Это не играет сейчас никакой роли, это западная страна.
Угу.
И это было главное. А у граждан ГДР у них была возможность ездить без проблем, без виз, просто сели на поезд поехать во все соцстраны, в Венгрию, в Болгарию, в Румынию и так далее. И когда они в ГДР увидели, что открылась граница между Венгрией и Австрией, то этой весной, то есть весь май и июнь, народ потек в Венгрию. А из Венгрии дальше в Австрию. А из Австрии куда? Скорее всего, в Западную Германию. И вот этот вот поток, он стал совершенно уже немыслимым. Где-то к августу приблизительно венгерское руководство просит немецкое ФРГ руководство принять какие-то меры, чтобы, в общем, как-то остановить, ну, что-то сделать. Ничего толком сделать все равно не могут. Тогда правительство ГДР запрещает выезд в Венгрию. После этого народ начинает течь в Чехословакию. И тут происходит самая такая драматическая ситуация во всей этой истории. Народ в течение, ну, примерно месяца забивает всю территорию посольства ФРГ в Праге. Посольство ФРГ – это огромный парк и большой дворец. К концу сентября на территории этого парка находится около 10 тысяч граждан ГДР. Они туда пришли с колясками, с детьми, с какими-то пеленками, с чем угодно. Ни еды, ни туалетов, ничего там нет. Люди стоят часами, чтобы попасть в туалет. Красный Крест приводит какие-то палатки. Немцы просто в страхе, уже западные немцы, потому что они не знают, что со всем этим делать. Геншер, который в это время едет в Америку на сессию ООН, он встречается с Шеварнадзе и просто умоляет Шеварнадзе что-то сделать. Там тоже драматические совершенно сцены. Он приезжает, у него нет машины, у Геншера нет машины в Нью-Йорке. Он приезжает к Шеварнадзе на полицейской машине, просит полицейского, потому что срочно нужно принимать какие-то меры. Шеварнадзе договаривается с Москвой. Москва договаривается с Хонекером. Хонекер уже в таком полумаразматическом состоянии, кроме того, он готовится к 40-летию ГДР. Хонекер принимает решение разрешить всем, кто там сидит в этом посольстве, выехать из Чехословакии в ФРГ, но на поезде и обязательно через территорию ГДР. Для того, чтобы соблюсти какое-то, ну, формальное лицо, чтобы выглядеть красиво, ну, чтобы не было унизительно.
Чтобы выглядеть.
Чтобы выглядеть. И разрешение дается на один поезд. Только вывезли, значит, я сейчас не помню, сколько уже, 1000 с лишним человек вывезли из посольства сразу. Посольство опять набивается. Но, короче говоря, этих поездов больше дюжины было за эти дни. Поезда проходят через территорию ГДР. Вся железная дорога между Прагой и западной границей до Хофа на территории ФРГ оцеплена. В Дрездене происходят просто безумные беспорядки. Причем люди хотят видеть этот поезд и хотят просто его как бы приветствовать, эти поезда, что люди
потрогать.
Даже потрогать, просто показать, что они как бы тоже, они с ними, они как бы хотят. Из ничего, совершенно на пустом месте, возникает дикое, совершенно, там были уже применены, типа, и спецназ, и все остальные, там до стрельбы, я сейчас уже не могу сказать, массовые или нет, но до стрельбы тоже дошло, поджоги и так далее. То есть заварушка была страшная, причем абсолютно на пустом месте, люди не хотели бросаться под эти поезда или цепляться к этим поездам. Ну, в общем, короче, из достаточно мирной, из достаточно управляемой ситуации, когда оппозиция, какая-то оппозиция, она уже тогда была, диссиденты были уже в ГДР, все это переросло в массовые беспорядки. Так что целый ряд...
Именно в Дрездене?
Да, именно в Дрездене. В Дрездене было много очень беспорядков. И вот после этого все начинается. А дальше все закручивается, начинаются демонстрации, и там появляется еще Горбачев, все отмечают 40-летие ГДР. И в этот момент, когда все празднуют в Восточном Берлине, столице ГДР, празднуют 40-летие, на улице происходит то же самое, жуткие совершенно беспорядки уже, все хотят видеть Горбачева, горби-горби. Вот тут он и говорит свою историческую фразу, что история наказывает тех, кто там что-то упускает, опаздывает и так далее. Немцы страшно любят эту фразу повторять. О том, что вот Горбачев сказал, что история наказывает. Ну вот. И после этого все дальше раскручивается, и постепенно все больше митинги, демонстрации. Все требуют каких-то свобод, разрешений на выезд, разрешений куда-то выезжать вообще, чтобы, ну, выпустить нас типа из клетки. И происходит пленумы, уходит Хонекер, приходит Кренц, то есть меняется руководство ГДР, и 9 ноября на пленуме ЦК принимается решение о том, что хорошо, мы разрешим людям выезжать через один выездной пункт без виз, без разрешений, без, ну, просто кому хочется, пускай едут. И вечером 9 ноября происходит пресс-конференция, она идет, в принципе, практически в прямом эфире, 8 часов вечера, и...